ลอยไว้ตีปรีขอบกินลอยชัวดิน
ตาจ้าฮาวว์ในฟีรีลอยไวคัสต์สโนว์ในวัชช์นาวุชนิกักดูจิตกลัสยิวบีสเมนนาวาวิดูชิวาฮรานิติเลคักตุซาปาลิวัตเลมายคาและโปรเชโปรเชอัลเบิร์ตคริสโกวาอิสเวสโนว์ทักจ์พอดนิคัมปาปาฮูฮูและสิวอดิอุมีนาวกอสเตียห์โอชิอินเทเรสนาโกสเตียมารีอากลอตาวาคัตโตรายาНу, она сейчас сама расскажет, что же именно за технологии она продает в Китае, какого назначения. Но я думаю, что технари уже могут потирать ручки в предвкушении интересных деталей. Ну, Мария, добрый день.
Привет.
Расскажи, как ты же училась на политтехнолога? Ты должна была заниматься политикой. Почему ты сейчас и что ты продаешь?
Я училась на политолога, небольшая поправка. Вот, я училась в МГИМО на политолога-дипломата. Вот, но просто с какого-то времени меня начали очень сильно интересовать технологии, поэтому я даже работала в нашей российской науке какое-то время, анализируя политику Китая в сфере технологий, то есть чем они занимаются, что они делают. Это как раз вот началось где-то с 2015 года, по 2018 было. И это, наверное, был самый интересный период для Китая, когда они активно начинали вот все привлекать к себе на рынок. Ну и вот каким-то образом потом я вышла на то, что мне стало интереснее уже работать с тем, чтобы эти технологии как бы на рынок сам китайский и поставлять по факту.
То есть наша наука все-таки потеряла. Ты могла бы быть исследователем. Сейчас же ты знаешь, у нас постоянно есть такой непрекращающийся плач Ярославны по поводу состояния нашей китаистики. И вот получается, нет экспертов в нашем отечестве. Даже те эксперты, которые есть, переключаются на более высокие зарплаты, на более интересных позициях.
Ну, как сказать, в науке работать в этом плане тоже непросто, потому что сталкиваешься с тем, что все равно нужен какой-то практический опыт в этих самых технологиях, чтобы понимать, как это все работает. Потому что если это все анализировать только по тем же китайским статьям, то картина получается одна. Когда начинаешь в этом работать, она принципиально другая. То есть, возможно, я в это все еще вернусь, но уже как бы с возможностью обогатить это более качественно.
Хорошо, но я думаю, что часть, опять-таки, академическая наших слушателей все-таки будут ждать твоего возвращения в лоно Академии. Давай не будем тянуть и скажем все-таки, что же ты продаешь?
Я работаю в компании, которая производит сама, естественно, вот я занимаюсь продажей 3D-сканеров на китайский рынок. То есть эта технология, собственно, их часто очень, когда я говорю 3D-сканеры, их часто так путают с 3D-принтерами и сразу предполагают, что это какая-то печать, то есть как вот, не знаю, обычный копировальный аппарат. На самом деле все немножко не так. Это совершенно отдельная технология. То есть по факту это оцифровка всего, что мы видим вокруг. То есть это возможность отсканировать практически любой объект и сделать из него 3D-модель.
То есть, условно говоря, ты заходишь в комнату, проводишь вокруг, я уж не знаю, волшебной палочкой, и бац, у тебя сразу 3D-модель твоей комнаты со всеми кроватями, диванами, чайниками.
Ну да, так тоже можно, это будет немножко по-разному, то есть это все немножко разные сканеры. Комнату тоже можно отсканировать все что угодно, там самолета до автомобиля, то есть технология используется в очень большом количестве отраслей, то есть фактически, ну вот, честно говоря, большинство виртуальных музеев, которые мы видим, они используют именно отсканированные экспонаты, потому что они их не отрисовывают же, естественно, то есть потому что смысл, ну как бы, рисовать это долго, а взять и отсканировать что-нибудь, это гораздо проще, быстрее и действеннее. То есть и потом, соответственно, ну, естественно, что-то дополняется потом уже при помощи каких-то, не знаю, другого вида 3D-моделирования, но в основном все экспонаты — это именно отсканированные копии.
То есть это все-таки тогда уже, мне как человеку, совершенно не знающему ничего про 3D-сканеры, мне интересно. То есть, как я представляю, это либо у тебя есть некая будка, в которую ты помещаешь предмет, и она его сканирует со всех сторон, либо, наоборот, нечто носибельное, и что ты вертишь вокруг, и, соответственно, это сканирует окружающее пространство и воссоздает его модель.
Ну, ты сейчас есть какие-то еще? Я написал два типа сканеров, которые есть. То есть, собственно, мы производим именно вот ручные сканеры в основном. Это, да, собственно, ты берешь, например, ноутбук, подключаешь к нему сканер, загружаешь, соответственно, софт, и дальше ты, ну как, выбираешь объект и сканируешь его. То есть, на самом деле, отсканировать комнату, ну, это задача уже, так скажем, уровня advanced. Ручной сканер, он позволяет перемещаться, позволяет сканировать объект, но, как правило, ну вот, чтобы взять там ручной сканер и полностью отсканировать комнату, ну, так очень редко кто-то делает. То есть это довольно трудоемкий процесс, это будет очень большой, ну, как бы объект на компьютере, то есть это все будет на несколько, ну, как бы гигабайт сразу определенно, вот, даже на несколько десятков гигабайт, скорее всего. То есть, в принципе, ручные сканеры, они позволяют, ну, не знаю, условно, если мы говорим про музей, да, поставить какой-то объект там отдельно, отсканировать его со всех сторон вокруг, потом еще отредактировать это в софте, вот, и получить, собственно, максимально точную 3D-копию.
Вот. Но давай теперь перейдем вот к вопросу номер один, мне кажется, у любого человека, который нас дослушал до этой секунды, он должен в голове вспыхнуть ярким светом фейерверка. Китай – это страна победивших технологий. Мы знаем, что в Китае все впереди планеты всей. И это фабрика мира, и патенты, и что угодно. То есть любую мы, вот как ты говорил, открываешь статью, и там победные реляции. И что, неужели 3D-сканеры китайцы не могут сделать лучше, чем вы?
Они, как сказать, по количеству, да, то есть сейчас на китайском рынке в этом плане довольно интересная ситуация, потому что, как бы наша компания входит в один из глобальных лидеров по производству сканеров. То есть, поскольку вообще, в принципе, компаний, производящих 3D-сканеры, не так уж много в мире. То есть, кроме нас, есть еще Creaform, это канадская компания, и... В общем, и китайцы, они сейчас активно прорываются на все международные рынки, в основном благодаря цене. То есть, если мы возьмем именно про качество продукции, то вот здесь уже начинаются вопросы, потому что, с одной стороны, за те деньги, в которые, ну, на которые в Китае можно купить 3D-сканер, качество в целом хорошее. С другой стороны, если мы говорим именно про софт и алгоритмы, которые они используют, то там, конечно, ну не сказать, чтобы провал, но это на порядок хуже того, что можно получить вот от иностранных компаний. Но при этом существует у китайцев такое вот отношение к софту, что это что-то вторичное, то есть первичное — это вот то устройство, которое ты держишь в руке, и оно что-то вот делает. А софт — это как бы уже, ну, такая не очень важная часть, то есть как бы он что-то делает, но это, в принципе, не важно. И в этом, собственно, заключается вот это вот расхождение. То есть все равно спрос на иностранное оборудование есть, в основном потому, что для высококачественного сканирования все равно хочется иметь что-то, ну, что дает хороший результат.
То ты есть, знаешь... Да, и я тебя перебиваю, но это неизбежно в подкасте. Ты знаешь, когда ты стала говорить про софт, у меня, может быть, я не прав, может быть, уже все изменилось в Поднебесной, но у меня вот сразу ощущение такое, надо бы сказать, что, ну, конечно, и воспринимает софт как нечто, что можно просто где-то взять, не очень сильно за это заплатив, или скачать, но, в конце концов, господи, он же hardware – это что-то, сделанное руками, его физически можно потрогать, а софт, пожалуйста, копируйте сколько угодно. Вот вы сталкиваетесь, кстати, с тем, что ваш софт пиратят?
Нет, у нас это довольно сложно сделать. То есть он все-таки, во-первых, довольно защищенный, во-вторых, ну, его просто так не скачать. То есть он только, да, то, мы, в общем, да, он только за деньги идет и довольно ограниченно, то есть, соответственно, как бы с этим сложнее. Софт ни разу не сталкивались с пиратством на данный момент. То есть, может, еще, конечно, все впереди, но просто он идет строго по подписке, поэтому в этом плане довольно-таки защищен. Но сталкивались с тем, что пытались подделывать сканеры, правда, не очень по-умному, то есть просто скупив наше устройство и поменяв на них этикетку, что как бы, учитывая, что все устройства там у нас зарегистрированы, это оказалось, это вылилось в довольно такие сложные проблемы.
То есть они попытались у вас выступить, ну, по идее, они же тогда перепродавали еще и с наценкой, это продавали дороже, чем купили у вас, и, надеюсь, они же...
Да, наверное, эта история была еще вне моей работы, то есть это было, наверное, лет 5 назад. В общем, скупили довольно много, Ну, в целом, это как бы для нас в итоге это не принесло каких-то убытков. Прям, то есть мы, это было, быстро вычислилось. Ну, как бы клиенты в определенной степени пострадали, потому что они купили то, что, то, чем они в итоге не смогли воспользоваться. Вот, потому что какие-то попытки там модифицировать сканеры привели к поломкам и так далее. То есть, но есть китайская компания Creaform, очень крупная. Они сейчас практически лидеры рынка. То есть, ну, сейчас могу сказать, в Китае две компании, которые занимаются, вот крупные прям, занимаются производством 3D-сканеров. Это Shining, который был основан довольно давно, и они на государственные деньги это делали. И до сих пор делают. То есть Shining производит довольно средненькие 3D-сканеры, но они дешевые, они как бы очень массовые, и, соответственно, их очень много кто покупает. У них стоимость начинается с очень такой низкой планки, там, 5-8 тысяч долларов. Это очень недорого. Это вот, в общем, все покупают. Я не знаю, возможно, есть даже дешевле. То есть это один из самых дешевых продуктов, в принципе. Вот. И вторая — это Scantec, которые, ну, они появились относительно недавно, наверное, в оборот они вошли прям лет 5 назад, то есть, ну, прям на такой подъем. И фишка Scantec как раз в том, что они полностью скопировали канадскую компанию Creaform. То есть на этих ребят очень весело смотреть, потому что, ну, у меня было впечатление, то есть когда приезжаешь на выставку во Франкфурт, например, а там в одной будке стоит Creaform, и это довольно дорогие сканеры, то есть у них там ценник от 50 тысяч долларов, то есть они одни из таких ключевых лидеров рынка, они очень высокоточные, и рядом стоит вот этот Scantec, который полностью скопировал дизайн, внешний вид и все, вот они прям рядом стоят, и просто берешь брошюру Scantec, приходишь к Creaform и говоришь: ребята, как вот у вас так получилось? То есть, ну почему вот абсолютная ваша китайская копия стоит вот здесь? Ну, правда, с гораздо худшим софтом, будем честными там, то есть. Они говорят, мы с ними судимся, и мы ничего не можем сделать, потому что они это все запатентовали так внутри страны, что, ну вот, юридические какие-то лазейки, их очень сложно обнаружить. То есть, по факту, ну, китайцы говорят, ну да, ну, внешний вид-то да, но там все остальное это отличается. Но это просто абсолютно один в один. То есть все модели скопированы просто вот полностью.
Но, видимо, все-таки 3D-сканеры тоже относятся уже к тому виду продуктов, которые важны для китайского государства, и поэтому, наверное, бедным канадцам особо какие-то положительные решения судов, особенно китайских, не очень-то светят.
Ну, судя по тому, что эта ситуация длится уже, наверное, года 4, да, маловероятно.
Но тут те наши слушатели, которые вдруг занимаются не только, конечно, хай-теком, они, я думаю, должны быть в очередной раз предупреждены. Конечно, все, что касается заимствования интеллектуальной собственности, скажем так, мягко, или патентов, или марок, это все, конечно, тема для отдельного разговора. Тут надо общаться, в первую очередь, конечно, с юристами, как себя защищать, чтобы это не произошло, и как вообще надо бежать быстрее всех, чтобы даже оставаться на месте, конечно, чтобы опережать всех китайских конкурентов, которые очень-очень предприимчивы. Но, слушай, у меня такой вопрос. Вот ты только что говорила какие-то совершенно ужасные цифры. Подожди, я думал, вот я так, когда начинал с тобой разговор, я думал, ну сейчас мы поговорим, я зайду в соседний универмаг и куплю себе 3D-сканер за там 50 юаней, ну хорошо, не 50 юаней, 500 юаней, и отсканирую там свою какую-нибудь любимую, не знаю, свою любимую печать или любимую банку Кока-Колы. А ты говоришь, что цены начинаются от 5000 долларов.
На нормальные более-менее сканеры, да. Можно, я думаю, что можно найти дешевле. На китайском рынке сейчас просто да, их становится все больше, появляется множество локальных производителей, что, конечно, тоже создает проблемы. Они продают гораздо более дешевую продукцию, но как бы дешевое, это в данном случае, конечно, не значит хорошо, потому что что-то же должно уходить в разработку, да, тут скорее идет копирование вот основной такой функции, то есть оно дает все-таки какой-то скан, но не очень качественный. Ну, я думаю, что можно найти что-то прям совсем дешевое, то есть я слышала и про сканеры там за 5000 юаней, но это, ну, несерьезные цифры, то есть средняя стоимость, ну, вот как бы средняя стоимость хорошего сканера, дешевые идут в категории 5, 8, 10 тысяч долларов, средняя стоимость это 15 до 20 где-то, и потом уже дорогие там 30 30-40-50, вот так вот. Это не считая каких-то супер... Ну, самые дорогие сканеры — это ГОМ. Это вот как раз то, что ты описал, что есть будка, куда ставится предмет. Там огромная такая роборука это все сканирует. Они самые высокоточные. Я, честно говоря, даже не знаю, какие у них цены. Я знаю, что это практически там одни из самых высоких. То есть мы говорим о ценах, там, приближающимся к 100 тысячам долларов. Это абсолютно спокойно. Это, да, это очень дорогой продукт.
Скажи мне, пожалуйста, вот все-таки ты работаешь в этой индустрии, понятно, ну, это была отчасти шутка насчет цены, понятно, что любая технология, когда она только появляется, она стоит большие деньги, если мы даже вспомним, сколько стоили персональные компьютеры даже в 70-е годы, если не ошибаюсь, тогда счет шел на десятки тысяч долларов, и я уже не помню, сколько там стоил первый Macintosh, который Стив Джобс и Стив Возняк вместе собрали, но тоже, по-моему, продавались там чуть ли не за десятки тысяч долларов. И сейчас, конечно, это все совершенно другие деньги стоит. И я полагаю, то же самое случится с 3D-сканерами. И вот тут я тебя хочу спросить. Такой вот для обычного человека самый, мне кажется, логичный вопрос. Когда, ты думаешь, технология 3D-сканеров придет к нам в дом уже, и в какой форме, для чего мы сможем этим пользоваться?
Я не как бы, потому что я вижу сейчас, во-первых, это не очень молодая технология. Нашей только компании уже сколько, 15 лет в этом году будет. То есть уже как бы, ну, это не очень молодая технология, честно говоря. Вот, она очень специфична. То есть, чтобы нельзя просто купить сканер и отсканировать. Проблема как раз в том, что им надо уметь сканировать. То есть надо... уметь с ней работать, именно поэтому, ну, как бы мы продаем сканеры через демонстрации. То есть наши партнеры в Китае, мы продаем через партнеров в Китае, то есть они делают клиентам демонстрации. То есть они приводят им сканер и показывают, как он работает, дают клиенту самому попробовать. То есть потому что, ну, это как вот, это то, что должно быть удобно. То есть клиент должен как-то, ну, не совсем интуитивно, но все-таки понимать, как он будет это делать. То есть зачем это нужно дома? Ну, честно говоря, я сейчас не очень понимаю. То есть разве что у нас в какой-то момент войдет настолько это все 3D-моделирование в обиход, но это, мне кажется, будет не очень скоро, потому что, ну, на данный момент любое 3D-моделирование, ну, в принципе, требует очень таких качественных, не только технических, но, в принципе, там разнообразных навыков, то есть в зависимости от того, что нужно. У нас очень разные сферы применения, то есть наши сканеры там используются как для реверс-инжиниринга, то есть когда нужно чертежи там восстановить, да, и сканируются очень сложные детали объекта, так вот и там, не знаю, искусство, виртуальные музеи, вот это все, плюс там медицина, то есть это все очень разные отрасли, и, ну, как сейчас, я даже, мне сложно представить, чтобы это было такое обиходное, кроме, ну, я не знаю, там, отсканировать себя, чтобы потом использовать эту 3D-модель как манекен для примерки одежды, например. Это, наверное, самое такое. Но, скорее всего, если такой запрос будет, то для этого будут какие-то, опять-таки, там, специальные будки в торговых центрах, что уже, кстати, было на начальных этапах развития этого всего производства. То есть была будка, где можно было зайти, тебя сканировали, и потом печатали твою 3D-фигурку там, в уменьшенном варианте.
Да, вот, даже я это помню.
Да, вот. Ну, то есть у нас была тоже такая технология прекрасная. Ну, в итоге от нее отказались, потому что, ну, она как бы затратная и такая, то есть очень на любителя, в общем. Но в целом это вот то, что очень сложно представить в обиходе. То есть все равно, ну, как бы очень долгое время, я даже не знаю, то есть сканер, он не станет простым. Надо тоже понимать, что это такая технология, то есть с ней надо уметь работать. То есть надо уметь сканировать, надо понимать, как сканировать, и это не то, что... Ну, то есть мне сейчас очень сложно представить, на каком этапе она станет такой, что ей прям Понятно. Будет очень просто пользоваться.
В общем, ты меня, как человека, который надеялся на то, что эта технология скоро все-таки войдет в наш дом, разочаровала. Хорошо, давай тогда, раз уж мы не можем с тобой обсудить перспективы использования 3D-сканеров у себя на кухне, я задам тебе все-таки вопросы, которые нас возвращают к Китаю. Блог у нас, не блог, извините, подкаст у нас все-таки про Китай, поэтому никуда мы, конечно, от Поднебесной не денемся. Вот ты человек, который ответственный за продажи в Китай. Мне любопытно, вот я часто спрашиваю, назови мне три самых, я не знаю, там, что тебе сложных кейсов или, наоборот, простых. Давай не будем все-таки упираться в цифры. Вот мне интересно было бы тебя услышать, может быть, несколько историй о том, что для тебя оказалось неожиданным, когда ты вдруг перешла к таким вещам, как продажа высоких технологий в Китае? Что тебя позитивно или негативно удивило?
Позитивно — это то, на самом деле, какое количество, даже просто среди наших партнеров, классных компаний, которые очень открыты внешнему миру. То есть у нас просто, может, сложился уже такой круг партнеров, все с нами работают там лет по 10. То есть, условно говоря, мы каждый год выпускаем обновление софта, каждый раз китайские партнеры, вот как они реагируют, да, то есть когда до этого я работала еще как-то с госорганизациями разными там китайскими, то есть там какой-то консерватизм, да, то есть они, вот у них есть какая-то стена, то есть типа вот до этого этапа мы там с вами общаемся, дальше мы там не идем, условно говоря. Вот с этой точки зрения технологические компании, которые заинтересованы вот в новых технологиях, они очень открытые, то есть они очень хорошо воспринимают зарубежный опыт. То есть у нас есть компания, которая просто там, девушка, руководящая этой компанией, она испытывает просто невероятный восторг, если ей удается поучаствовать в собрании, где есть еще там европейские партнеры наши, например. То есть она просто записывает все. Она прям сразу там, что ага, вот это надо добавить, вот это вот так мы сделаем, а вот здесь вы там классную штуку там с точки зрения маркетологов придумали, сейчас мы это тоже добавим. И там вот эти новые технологии мы обязательно посмотрим, вот это мы возьмем на заметку. То есть я вот редко до этого сталкивалась с такой открытостью и с тем, насколько они экспериментируют, насколько они вообще сами осваивают новые технологии, то есть насколько это у них классно и интересно идет. То есть и они стараются как бы сделать в этом плане как можно больше.
Я в твоем голосе слышу восторг, с одной стороны, а у меня включается какой-то скептик, я такой, и понятно, и с таким же энтузиазмом они идут на выставки мебели, чтобы посмотреть на новый итальянский диван и тут же их скопировать и продавать в ЭУ. Но понятно, слушай, действительно, конечно, когда ты должен максимально пытаться обойти своих международных партнеров, для этого надо все слушать, внимательно запоминать, записывать. Ну, конечно, будет у тебя энтузиазм, и особенно ты будешь рад, когда есть возможность узнать что-то, чего твои конкуренты в Китае не знают. Да? Или, хорошо, это позитивно, но я бы даже не знаю, как это оценить.
Наши партнеры, они все-таки это не те компании, которые могут скопировать и производить что-либо. То есть это надо понимать. В разработку все-таки, обороты не те, чтобы вкладываться в разработку подобных устройств. То есть мне нравится, да, что там один партнер, он там купил у нас новую модель сканера, и после этого он мне там, присылает видео, типа, боже, я там показываю это клиентам, вот раз там и 20 видео идет, типа, я провел такие демонстрации, посмотрите, как классно это все теперь проходит, типа, как мы будем здорово продавать. То есть вот это вот, самореакция, желание все-таки как бы и продвигать, и самому изучать, вот это меня, конечно, поражает. То есть, может быть, повезло, что работаю там с такими открытыми компаниями, но просто мне очень нравится, когда они задают там интересные вопросы, мне очень нравится, когда они вообще, в принципе, стараются, не только продать клиенту, да, но еще что-то для себя, например, посканировать, то есть посмотреть, как это будет работать там с таким объектом, с таким. То есть это очень такая важная практика, и как-то вот после работы, с китайским научным там госсектором, это, конечно, очень разительный контраст. То есть потому что там вот какой-то абсолютный консерватизм, то есть я даже не знаю, как это в Китае вот может сочетаться, то есть при том, как они там все двигаются технологически, то есть когда там сталкиваешься в научном секторе с каким-то консерватизмом, потом приходишь в коммерческий, где наоборот вот эта вот открытость есть. То есть это очень интересно, мне кажется.
Ну, отлично, хорошо. Я благодарен тебе за уточнение. Согласен, что действительно это приятно, когда ты видишь такой энтузиазм. И хотел тебя, кстати, спросить, знаешь, вот еще о чем? Вдруг ты сталкивалась, а может быть и нет. В разных индустриях это, конечно, тоже по-разному происходит. Но вот я, например, в свое время сталкивался с тем, что китайские дистрибьюторы, они где-то явно, где-то, может быть, не явно, но дают тебе все равно понять, что, ребят, мы с вами с иностранцами работаем пока вот можем, но вы все равно все нас, гады, обдираете, вы зарабатываете на нас деньги, вот ваши цены высокие, мы вот ждем, не дождемся, когда же наши китайские товарищи, наши родные фабрики начнут выпускать продукт, который будет лучше вашего и дешевле, и тогда мы вас очень быстро и с большой радостью отправим прогуляться куда подальше. Вот у тебя никогда не было такого ощущения от ваших дистрибьюторов?
Ну, напрямую такого, конечно, никто не скажет. Вот, ну, на самом деле у нас, когда я только пришла работать, это было чуть больше 2 лет назад, то есть они, как бы у нас была пара дистрибьюторов, которые были очень... скажем так, к нам настроены скептически. То есть они, ну как, они продавали, но у них это не было в приоритете, и они смотрели, что типа, ну да, как бы ваш продукт, да, но сложновато, потому что вы там неделю доставляете, вот у нас все поставки из Европы просто идут, то есть, соответственно, скорость, там еще есть другие какие-то проблемы, сложно, там документы на тендер тоже пока подашь, то есть, в общем, все вот это вот. Ну, в итоге, когда мы открыли китайский офис и обеспечили им техподдержку локальную, у нас ситуация как бы поменялась, то есть, потому что за последний год, во-первых, они все выросли, во-вторых, я вижу, что, ну как, скептицизм в отношении продукта был большей частью связан именно с тем, что когда им нужно было задать какой-то технический вопрос, им приходилось сталкиваться с нашей англоязычной техподдержкой, и они, ну как, им было тяжело просто. То есть вот, вот это вот недоверие, связанное именно с языковым барьером, оно было очень сильным. Плюс к ним мало там приезжали, плюс ну, как, им было просто очень некомфортно работать. То есть у них, да, был вот этот скептицизм, что типа да, это иностранный продукт, но вот эти вот вещи я не понимаю. И когда у нас появилась именно китайская техподдержка, у нас ситуация вот начала меняться прям очень быстро, потому что они поняли, что вот теперь им комфортно задавать вопрос, теперь им комфортно как бы спрашивать какие-то там дурацкие вещи, условно говоря, которые они раньше не знали. То есть они не боятся ошибиться. И плюс они увидели, что ну вот как бы мы готовы им обеспечить вот эту поддержку, и отношения стали гораздо более теплыми. То есть и это видно как бы и потому, как они стали продавать, и потому, как они вообще стали общаться. То есть с теми партнерами, вот, которые были скептиками, у нас ситуация значительно улучшилась. И я вопрос, думаю... скорее, да. Вот, мне кажется, вопрос именно в том, что когда они не... Это даже не недоверие к иностранным компаниям, а вопрос, какой они видят открытость с нашей стороны. То есть если они видят, что мы им готовы помогать, и мы им готовы найти там местную поддержку, и мы готовы, не знаю, к ним приезжать даже там в условиях пандемии, пришлось открыть китайский офис, то есть... они реагируют по-другому. То есть, и, соответственно, они начинают больше вкладываться в сам продукт. То есть, а когда они уже вложились, ну, естественно, как бы они это все не бросят просто так. Потому что вложения тоже, инвестиции немаленькие как бы происходят.
Тогда это информация, которую надо обязательно подавать под рубрикой «Хозяйки на заметку», в том плане, что действительно, дорогие наши слушатели, кто из вас занимается бизнесом, мне кажется, то, что вы только что услышали, это тоже действительно важная информация, потому что ну, это работает не для всех, не для всех компаний, не для всех индустрий, не для всех ситуаций, но я соглашусь со сказанным, и, конечно, я хотел немножко поёрничать еще, знаешь, на какую тему, то есть, безусловно, вот такие скептические китайские дистрибьюторы, когда они обрели возможность по Вичату как-то какой правильный глагол бы сказать, по Вичату мурыжить вашу техподдержку в субботу в 10 часов вечера с вопросами какими, почему там не работает какая-то кнопка. Но все, тогда, конечно, лед растаял, да, потому что, мне кажется, сейчас вот я из того, что очень часто слышу со стороны китайских коллег, со стороны китайских пользователей, назовем это так, с сожалением на том, что вот с вами, с иностранцами, так сложно работать, вы так медленно отвечаете, плюс вы там еще после 6 там не работаете, и до 9 утра не работаете тоже, и прочее, прочее. Да, так что вот есть такой момент. Хорошо, но ты знаешь, мне кажется, мы с тобой записали очень-очень такой плотный подкаст, потому что говорили строго на профессиональные темы. Я думаю, постепенно будем выводить все-таки его на финишную прямую, но перед этим все-таки еще раз хочу тебя спросить, вот это было такое положительное удивление, видишь, мы с тобой растянули ответ на этот вопрос, а что, может быть, тебе наоборот, вот ты ожидала, что будет, не знаю, проще и легче, а оказалось, что да елки-шпалки, как сложно.
Я думала, что будет проще, ну как, мы, в общем, собираем от клиентов так называемые кейс-стади, да, то есть когда клиенты присылают нам то, с чем они работали, И мы это публикуем на сайте, клиенту за это идут всякие бонусы разные, то есть там скидка на приобретение чего-нибудь. Вот. И оказалось, что, ну как, я ожидала, что у нас все-таки клиенты в Китае очень разнообразные, и кто-то, да, будет публиковать. В итоге за 2 года у нас, наверное, публиковалось то ли 2, то ли 3. Да, публиковалось 3, и один в итоге вот такой кейс-стади пришлось снять просто с публикации, потому что клиент сначала дал согласие, а потом сказал: нет, ребят, типа нельзя. То есть это чувствительная тема. Чувствительной темой была лошадь Мао Цзэдуна, которую сначала...
Она еще жива?
Нет, из нее сделали чучело, потом решили, что этого мало, и надо ее еще оцифровать. Вот. И это было абсолютно... Мне безумно нравилось то, что, ну, вот это вот все опубликованное, то есть, потому что там было и про это... Она называлась, как она, Сяо Цин Ма, вот эта лошадь. Она совсем не цин, она как бы абсолютно какая-то белая, в общем, серенькая такая лошадка несчастная. Ее, значит, отсканировали... Мы получили про это материал, то есть все опубликовали, и буквально прошел месяц, и нам пишет клиент, что, ну да, мы дали согласие, но нельзя, это вот про Мао Цзэдуна на иностранном сайте, это все вообще как бы, этот, снимайте публикацию. То есть в итоге у нас и партнер был расстроен, потому что партнеру тоже за, как бы, за такое общение с клиентом, ну, я имею в виду, что когда он получает вот эти кейс-стади, ему тоже там шли определенные бонусы, и то есть он это тоже потерял, то есть все были очень расстроены, потому что, во-первых, ну, история была классная, то есть и про лошадь, про эту, и вообще про то, что ее сканировали, и про то, что она вообще там сохранилась, это чучело. То есть откуда его взяли, я тоже не знаю, это или это лошадь, но было очень интересно. Но в итоге, да, то есть и проблема в том, что в Китае очень сложно получить информацию от конечных клиентов. То есть я бы не сказала, конечно, что во всех прям странах они открытые, но в ряде стран мы получаем какие-то данные, ну, даже можно к нам на сайт зайти, посмотреть, то есть это какие-то сканирования промышленных объектов, то есть что тоже, в принципе, довольно серьезно. А вот в Китае, ну, что-то кроме там сканирования арки на входе, там, традиционной китайской арки, вот что-то дальше очень сложно получить.
И... Мария, тебе я должен сказать спасибо. Мне кажется, ты сейчас нам сообщила вообще бесценный этнографический факт, что есть... мумия или чучело лошади Мао Цзэдуна. Я, например, вот не знал про это вообще, что такое явление существует. Да, я тебе хотел сказать, что мне кажется, сейчас вам чем дальше, тем меньше информации вы будете получать из Китая, потому что все же знают, наши слушатели, кто, хотя все, ну, кто интересуется, что приняты новые законы об охране данных. Я думаю, что если был жиденький ручеек каких-то данных, которые из Китая куда-то тек, то сейчас и он иссохнет. Так что, увы, но мне кажется, кейсов у вас будет еще меньше.
Ну да, но будем как-то стараться, то есть, потому что все равно я надеюсь, что будут клиенты, которые ради бонусов смогут на это пойти, просто нужно будет упор там сделать не на, условно говоря, институты исследовательские, которые, понятное дело, что больше зависит от бюджета, на там более коммерческих, то есть надежда, что коммерческие они все-таки как бы будут смотреть на эту выгоду, потому что институтам им, ну как бы им эта выгода, она всегда будет отдаленная, то есть у них бюджеты там. Все. Но да, то есть это было, конечно, удивительно. То есть я тоже как бы думала, что предложишь им бонусы, и они все на это там радостно побегут. Но оказалось, что вот что-то сверху для них влияет гораздо больше.
Нельзя ставить вопрос данный в обмен на деньги. Вы смотрите, надо быть аккуратными. Это шутка шуткой, но тем не менее сейчас действительно за это по головке не погладят, за продажу данных, за бонусы. Нет.
Мы не прям предлагаем им продавать. Это все открыто. То есть мы им говорим, где это будет. То есть нет, это ж не так, что мы там это используем.
Да, я понимаю. Но опять-таки, это шутка-шутка, конечно, в моем голосе, с одной стороны, ирония звучит, но с другой стороны, ирония, которая скорее горькая, и осознание того, что вот сейчас тоже мне иногда необходимо получить какие-то данные, добыть их, и осознаешь, и у коллег узнаешь, и у друзей тоже, что все меньше и меньше каких-то данных публикуется в открытых источниках. То есть тут нас ждет какое-то время, когда доступ к информации будет становиться все сложнее и сложнее. Но давай не будем о грустном, у меня к тебе на сегодня последний вопрос. Вот последний вопрос, и он мне пришел в голову только что, буквально. Вот скажи, как на духу, тебе китайский язык помогает в твоей работе или нет?
Ну, очень помогает. Тут как бы... Единственное, что это все-таки такой процесс. То есть я когда только пришла в эту отрасль, у меня, ну, был хороший уровень китайского, понятно, то есть, но я когда поехала первый раз вот на тур по партнерам, по всем, да, технология новая, и, соответственно, у меня просто не было лексики, то есть мне говорят, вот что они делают, и я понимаю, что я там понимаю слово «сканировать», да, «сао-мяу», я понимаю слово «сканер», «сао-мяу», и я понимаю еще что-то, а дальше они мне задают вопросы, и я вообще не понимаю, что они спрашивают. То есть и мне, у меня ушло, ну, полгода, чтобы набрать более-менее приличный запас технической лексики. То есть есть вопросы, которые задают часто, есть, которые менее часто. То есть мне очень помогло то, что я в какой-то момент, пока не было китайской техподдержки, переводила все наши тренинги партнерам. То есть я просто брала презентацию и с английского перегоняла это на китайский. А там термины, ну, просто там черт ногу сломит. Честно говоря, даже на русский это не всегда понятно, то есть что имеется в виду. Ну и знаешь... вот... Это такой уже, как бы, такой этап, который важно учитывать, что уйдет еще свои там полгода потратить, чтобы просто освоить эту всю лексику.
Но я тебе почему задал этот вопрос? Потому что вот эта дискуссия, которая, может быть, это у меня в голове, она, конечно, идет, но все равно выливается как-то в публичное пространство о том, надо ли учить китайский язык, потому что все-таки и китайцы переходят на английский очень многие, и электронные переводчики есть. То есть твой совет молодым людям, которые думают, учить или не учить китайский. Вот давай, твой совет.
Я обычно всем говорю, что не надо учить китайский, не лезьте в это, потому что потом очень сложно бросить. Ну, если хотите работать с Китаем, то надо. То есть до сих пор у нас проблема именно с тем, что, ну, предположим, глава компании говорит на нормальном английском. Ну, точнее, он на нем, скорее всего, пишет, потому что вряд ли он говорит. Он пишет, они все более-менее, но и то не факт. Но когда дело доходит до инженеров китайских, ну, там никто не говорит по-английски. Хотя, казалось бы, инженеры, они все общаются там на своем каком-то английском. Нет, вот китайские инженеры выпадают из этого абсолютно. То есть у нас почему и пошла китайязычная техподдержка, да, местная, потому что инженеры, ну, условно говоря, как это происходило, то есть они, инженеры говорили главе компании, что не так, там садился человек, писал нам e-mail, и это все, естественно, передавалось как попало переводилось, то есть было сложно, естественно, они чаще всего просто не спрашивали. Ну, они до сих пор, большая часть из них говорит на английском, ну, очень плохо, то есть минимально.
Понятно. Ну, тогда все-таки.
То надо.
Все-таки надо. Мария, спасибо тебе большое. Кстати, я обратил внимание, что за все время нашей передачи ни разу не прозвучало название твоей компании. Если ты хочешь, ты можешь ее сказать сейчас, или мы уже будем переходить к музыке.
Ну, я могу сказать название. Это Artec 3D. Можно набрать в интернете. В принципе, русскоязычный сайт у нас тоже есть. Так что все, кто хочет почитать про сканирование арок, там у нас была еще прекрасная китайская статуя в кейсах. То есть можете посмотреть. Все очень интересно, замечательно. И да, можно так посмотреть лично про сканеры. Вот.
Спасибо. Давай тогда про музыку теперь. Все, уходим от 3D. У нас рубрика «Музыка». Кстати, видишь, ну, рубрику «Грамота» мы пропускаем, хотя вот ты, кстати, сказала слово «сканер», да? А вот давай все-таки «Грамоту» мы с тобой включим на сегодняшний выпуск. А как будет 3D-сканер по-китайски?
Ну, они либо говорят «санби саумяуи», либо «санбэй саумяуи».
Вот наши слушатели пусть знают, что в китайском есть такая вариативность. Можно сказать «санди» от «3-dimensional», да, вот 3D. А можно сказать «санвэй», соответственно, это тоже будет означать три дименсии, да. Слушай, получается, вот, а по-русски как правильно сказать? По-русски сказать 3D-сканер, но у нас же 3D. Ну, 3D вот, но мы же не говорим «деменсия».
У нас, кстати, если так брать, у нас очень интересная история с названием одного сканера, потому что у нас все сканеры называются довольно просто. У нас есть Artec Eva, Artec Leo, Artec Micro, Artec Ray. То есть очень простые такие названия, которые китайцам понятны. Ну как, им просто их произносить. А есть Artec Space Spider. И, в общем, И Space Spider у них постоянно, ну, у них даже слово Spider постоянно не идет. Поэтому, естественно, в какой-то момент, когда мне наши партнеры пишут, что мы хотим купить Джиджу, я такая, а, ну, понятно, ребят, все, да. Потому что он у них действительно перешел, ну, вот они перевели Spider как паук, и им нормально.
Отлично. Вот тоже, кстати, пример того, как гибко китайцы подходят к вопросу перевода. Да. Отлично, все, рубрику «Грамота» мы с тобой отстреляли. Давай, теперь мы прощаемся с нашими слушателями. Желаем им, конечно же, сейчас вот этот выпуск выходит прямо сейчас, в как это правильно сказать, межновогодие, да, то есть между уже наш Новый год мы отпраздновали, китайский еще нас ждет впереди. Вот такой межновогодний сезон. Поэтому можем пожелать счастья и всего самого хорошего и по нашему западному календарю, и по восточному. Давай, какую музыку поставить, чтобы она звучала в наушниках наших слушателей, которые останутся с нами до конца?
Я под влиянием там, сидения в китайском ТикТоке хочу, чтобы поставили Джан Дун Ни, Шуа Ба Си. Такая очень популярная сейчас песня.
Угу. Отлично, все, тогда ставим. Ну, кстати, вот вопрос, пояснение быстренько, ТикТок или Доуин все-таки?
Я называю ТикТок, но поскольку мне просто так удобнее, ну да, для партнеров, конечно, Доуин.
Вот, так что да, если китайский, то Доуин, если ТикТок, то международный. Отлично, Мария, да, Мария, спасибо тебе огромное, мне очень понравилось, как мы с тобой сегодня поговорили. Я надеюсь, что наши слушатели напишут комментарии. Ты знаешь, что сейчас люди разленились и комментарии не пишут, но все-таки я надеюсь, что кто-то дойдет до ручки, ну, дойдет, точнее, до нашего сайта, и там напишет комментарий, нажмет кнопочку «Отправить», а ты, надеюсь, на такие комментарии найдешь время отвечать.
Спасибо. Мне кажется, это был взаимно полезный выпуск, потому что твои комментарии было тоже очень интересно послушать.
Хорошо, ну все, прощаемся с нашими слушателями. Слушатели, вам прекрасного китайского грядущего Нового года. Всего самого-самого лучшего в наступающем годе тигра.
Да, всем хорошего Нового года. Проведите его правильно.
Да, пока-пока.
Пока.
去料理站酒盏盛来相逢赴满面我腾云驾鹄自是白闲玉帝横陈欢愉来作莲我浓墨几笔来将好时天白光月是花龙飞上天酒观今宵可坐嘉宾们看我刷个八戏煮酒尽欢一只酒便换成坐骑把自己领在着我们飞过出去的波浪机骑马桶象征游击之夜压笔遮掩起谁都天荡掉长吹向好江湖忽悠似的神力莱阳教堂钟声狂狂就来信念的轨迹但提示就像是我送给小灵王的手里当我们混到酒香如同里飘香的旋律眼前奇妙的世界又换作了花木般三句黄毛野青马小伙特喜吐火吞刀对我呼过小鸡我叫他飞云要神行不离山川河流是我不能弃居，且待小爷我来耍个把戏。雨露伴虎，化作九尺柔荔。我虚不寡妇，念八句几句，白衣身形换成青头飞去。 当我们闻到就像不同里飘香的雪莉，眼前奇妙的世界又换作了荒芜般散去。
我们老无野亲爱小河自己吐火吞刀，对我复活消极，火鸟的飞云要人心落意，山川河流是我不能栖居。